Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии научный сотрудник химического факультета МГУ Вера Грибанова. Вера, привет.
Привет, Андрей.
Сегодняшняя наша программа частично, отчасти, можно так сказать, приурочена к 1 сентября. Ну, мы так решили. Мы будем немножко говорить об образовании, об образовании в сфере естественных наук. И вот почему. Сегодня у нас в гостях Сергей Сафонов, кандидат химических наук, основатель международного турнира естественных наук. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Наш гость специально приехал из Питера к нам. Спасибо ему за это отдельное. Если вот я сказал, что Сергей основатель международного турнира естественных наук, то, конечно же, наши слушатели наверняка... Кто-то, может, слышал, а кто-то не слышал. И мы, конечно, первым вопросом попросим... Рассказать, Сергей, а что же такое международный турнир естественных наук?
Хорошо. Многие из вас учатся в университете или учились раньше, или будут учиться. И мы все знаем, что наше образование дает хорошую фундаментальную подготовку. Мы получаем много знаний, обучаясь в ведущих федеральных университетах страны. Однако, как в нашей стране, так и во многих развивающихся странах, довольно слабо представлена такая специализация, такая область знаний, как применение научных знаний на практике для того, чтобы решать проблемы, востребованные обществом. И миссия турнира естественных наук состоит именно в этом, для того, чтобы в игровой форме обучить студентов тому, как научные знания, фундаментальные научные знания могут быть применены для реальных проблем, востребованных обществом, востребованных промышленностью.
Хорошо. А где проходит и где можно найти информацию про это, про ваш турнир?
Вы можете набрать в Гугле, в Яндексе «Турнир естественных наук». Вы увидите наш сайт. Там размещена информация о порядке участия. В этом году турнир разделяется на две лиги, которые проходят в разных городах. Русскоязычная лига проходит в Санкт-Петербурге традиционно, уже 7-й год в Санкт-Петербургском государственном университете, а интернациональная лига, в которой участвуют команды Сингапура, Испании, Индии, Индонезии, России, Беларуси, пройдет в этом году в Новосибирском государственном университете. Прием на интернациональную лигу в этом году уже закрыт, а прием на русскоязычную лигу в Санкт-Петербурге, очный этап, который будет в ноябре, еще открыт и продолжается до 20 сентября. Пожалуйста, смотрите информацию на нашем сайте.
Очень здорово.
Да, очень
класс.
Здорово. Я предлагаю два вопроса поставить перед Сергеем, чтобы нашим слушателям, которые не знакомы были, и даже пока у них сейчас нет времени открыть сайт, рассказать все-таки вот для кого, да, и, наверное, вот начать с этого. А потом мы... Ну, давайте пока начнем с этого.
А потом
для
еще
кого?
Третий вопрос.
Кто целевая аудитория? Да.
Целевая аудитория нашего проекта — это студенты с первого по последний курс, а также выпускники, вот свежие выпускники, которые в этом году, в 2016-м, выпустились из университета. Это именно те люди, кто, как и я когда-то, 5-7 лет назад, почувствовали сейчас фрустрацию от того, что им дали очень много фундаментальных знаний, но они не понимают, как с помощью этих знаний они могут служить обществу, как могут помогать людям. А я верю, что для многих людей, и как и для меня, не только знания являются самоцелью, но и способность с помощью этих знаний сделать что-то практическое. Поэтому мы таргетируемся на студентов естественно-научных специальностей. Это химики, физики, биологи, инженеры, фармацевты, медики. Те ребята, кто учится в российских университетах, а также в университетах СНГ, если говорить про русскоязычную лигу турнира, и кто готов собрать междисциплинарную команду. Это очень сложное задание, потому что вы, как правило, общаетесь с людьми своего факультета, а тут вам нужно найти с вашего университета одного физика, одного медика, несколько химиков или одного химика, биолога, и собрать из них команду.
Задача такая комплексная получается.
Да.
И сколько человек в команде?
В команде от 3 до 5 человек.
Угу. Ну, то есть 5 — это вообще можно 5 разных специальностей
уже. Да, интересно,
собрать.
Что... Да, можно собрать 5 разных специальностей. Интересно, что вот эта дружба, эта командная игра объединяет людей. Я слежу за судьбами команд, особенно команд победителей прошлых лет. Они продолжают общаться, встречаться. Кто-то делает, продолжает делать совместные проекты уже после окончания турнира. Потому что турнир — это практически единственное место, где ты можешь со студентами своего университета, но других факультетов, собраться вместе и провести междисциплинарное исследование. Других таких институтов я, по крайней мере, не знаю.
Мы тоже не знаем.
Ну да, это очень хорошо. Может быть, кто-то скажет, а вот у нас же проводятся олимпиады разнообразные. Вот в чем отличие, в чем специфика ваших турниров по сравнению с олимпиадами? Ну уже понятно, что олимпиада как минимум это такое индивидуальное соревнование. Я имею в виду олимпиады в сфере естественных наук.
Ну да, представьте себе типичную ситуацию на олимпиаде, международной олимпиаде, например, школьников по химии, физике или биологии.
Не все там были, расскажите нам.
Я не был на международной олимпиаде, я был на всероссийской. Это, безусловно, важное соревнование с точки зрения проверки знаний, но впечатление с точки зрения человеческой, именно с точки зрения моих эмоций. Я приезжаю на соревнования, меня сажают, как в школе, за парту, решать задачки. Я решаю задачки, ровно как на контрольной в школе, только задачки более сложного уровня. И решаю такие задачки 3 дня, может быть, 1 день делаю эксперимент, потом рассчитывают баллы и уезжаю. Ничего в моей жизни не изменилось по сравнению с тем, что происходило в школе. Я не получил новый опыт.
А вот после турнира?
В турнире все происходит совсем по-другому. Во-первых, вам нужно самоорганизоваться вместе с несколькими участниками и решить задачу подготовить проекты дома. Это очень похоже в некотором роде на стартап, когда вы должны из ничего, обладая только маленькими кусочками информации по данной задаче, сами собрать информацию и сделать свой проект. Во-вторых, это общение между участниками. Олимпиады не мотивируют к общению между участниками, а турнир как раз его... Механизм состоит в том, что один участник презентует свое решение, другой выходит из другой команды и оппонирует это решение, то есть пытается завалить. Третий участник старается, еще третья команда старается выставить независимую рецензию на представленный проект. И после того, как это, мы называем это вызовом, доклад одной задачи завершен, эти участники хотят продолжить общаться и становятся иногда друзьями. И класс. Это как раз тот опыт, которого не хватает в олимпиадах, потому что там в основном индивидуальное соревнование, и не хватает в научных конференциях, потому что конференции мотивируют к вертикальному общению, то есть общению с профессурой. Вы приезжаете и делаете доклад перед профессорами. Вас слушают, оценивают профессора. Вы стоите у постера, к вам подходят профессора, а все студенты в это время должны стоять у своих постеров. А турнир мотивирует к горизонтальному общению, к горизонтальным связям. Через 20 лет эти люди, которые станут руководителями лабораторий, руководителями подразделений в компаниях, будут знать друг друга, эти связи помогут им сделать новые проекты. Как пример, я представлю вам участницу из Индии, которая приехала к нам в прошлом году на турнир. После того, как она уехала, через месяц я посмотрел, что она зарегистрировалась в соцсети ВКонтакте, у нее там 50 друзей. Как вы думаете, откуда они появились?
Конечно. С международного турнира.
С турнира.
Здорово. Сергей, а мы с Андреем тоже готовились к встрече с вами. И вот у нас такой вопрос. Как сразу так получилось, что международный турнир? Вот с чего вообще все началось? Наверное, это было сначала что-то, какая-то идея. Откуда она пришла к вам?
С 2006 года мы проводим химические турниры для школьников. Это известный формат. Были турниры юных физиков еще с конца 70-х годов, которые, кстати, начались с МГУ. С Московского государственного университета. И турниры на химиков были на Украине. С 2006 года мы проводили химические турниры для школьников. Сейчас этот проект получил всероссийский статус, получил в этом году поддержку Министерства образования и науки. Там открыты около 10 филиалов в разных городах, в чем большая заслуга нынешнего директора проекта «Всероссийский химический турнир школьников» Анны Стариковой, ассистента.
Насколько мы знаем,
Института химии
ваш
СБГУ.
Коллега, да. С которой вы вместе начинали.
Да, мы вместе начинали, сейчас она полностью приняла ответственность за весь проект со школьниками.
Здорово,
и
дальше?
В 2010 году, когда мне лично стало понятно многих, проблема многих студентов, моя в том числе, что мне не хватает ощущения того, что я могу применить свои знания на практике, появилось желание сделать проект для студентов. И, видимо, наше ощущение вот этой проблемы, оно достаточно сильно выстрелило и резонировало у многих студентов в их миропонимании. Поэтому уже на первый турнир в 2010 году мы тогда еще приглашали как-то по привычке после турнира школьников только химиков. И уже на турнир в 2010 году приехали участники с Украины и участники с разных регионов России, с разных вузов России. Поэтому турнир с самого момента своего основания, с 2010 года, стал международным. А потом мы стали эту идею продвигать, потому что, во-первых, важно уметь общаться в мультикультурном обществе, важно налаживать связи, ведь в научной
вообще
среде очень важны международные связи.
В научной среде международное общение — это чрезвычайно важно.
Да, потому что не может одна нация изобрести все. И наука, она принадлежит всему миру, она должна быть, должна развиваться с помощью ученых с разных регионов и стран.
Многие просто не знают, но и в советское время, несмотря на такую вот вроде изоляцию, к нам приходили гости, которые начинали работать еще в советское время, и они говорили: а вот на конференции в, там, в каком-то городе Западной Европы, там, в 60-каком-то году, мы вот так общались, и вот так, такую тему затрагивали. То есть люди думают, что вот Советский Союз был абсолютно изолирован, и международное общение там было сведено к минимуму. Нет, на самом деле наука во все времена требовалась вот эта коллаборация из разных стран. Да, я хотел, кстати, напомнить нашим слушателям, что вы можете отправлять свои вопросы на... Мы в прямом эфире на смс номер 8-925-48-94-8, в Telegram «Говорит МСК-бот», или через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир». И до нас можно будет дозвониться, если вы хотите задать какие-то вопросы нашему гостю, по телефону 7373948, 495-й код. Я прервал Сергея, да?
Наверное,
не дал ему договорить.
Давай дальше продолжим. Мы начали с идеи. А Сергей, а кто помогает вообще это все делать? Это же такая, ну, вещь. Наверное, не один человек и не двое этим всем занимаются. У вас есть какие-то группы, кто вам помогает? Кто
у нас большая команда. На самом деле, я уже дорос до того момента, когда я могу передать, вот как говорят в бизнесе, операционное управление турнирами, то есть все хозяйствование отдельным людям. Сейчас в оргкомитете активно участвует около 20 человек, и, и я называю оргкомитетом оргкомитет всех турниров. И турниры естественных наук, и школьного турнира, и турниры инновационных проектов для молодых ученых. Такой тоже сателлитный проект. Вот, поэтому я назову ключевых людей, кто сейчас управляет проектами. Вот директор химического турнира школьников — это Анна Старикова, директор международного оргкомитета турнира естественных наук, который мы сейчас уже по-английски называем International Natural Science Tournament, это Александра Суворова, директор турнира естественных наук в Санкт-Петербурге Алексей Коваленко, и очень важен для нас человек — в Новосибирске. Это первый для нас опыт, когда мы свое детище, свой турнир привозим в другой город. Мы не просто приглашаем к себе гостей, а мы сами приезжаем в гости как турнир. И руководят процессом в Новосибирске Елена Чуланова и Михаил Шмаков, за что им огромное спасибо, что взяли на себя риск и ответственность первый раз в нашей жизни перевести наше общее дело в такой замечательный научный город, научный центр, как Новосибирск.
Классно.
Да, это хорошо.
Вот мы узнали героев.
Что Новосибирск в этом году принимает, насколько я понимаю, да, вот эту международную лигу.
Да.
А, ну, понятно, что организация турнира, наверное, все-таки, особенно в таком уже большом масштабе, невозможно там без спонсорской поддержки. Вот какую вы используете вообще парадигму, мне хочется сказать умное слово, какую, из каких соображений вы, вот, вы ведь наверняка обращаетесь к спонсорам.
Да.
Как вы с ними работаете? И вообще сложно ли было привлекать спонсоров для такой вот, в общем-то, гуманитарной и образовательной миссии, а не для какого-то коммерческого стартапа, который вполне возможно потом выстрелит, и инвесторы, инвесторам он, может быть, был бы более интересен?
Я расскажу о том, как мы работаем со спонсорами. Для работодателей и для компаний технологических компаний, инновационных компаний. Mm-hmm. Наш турнир аналогичен по своей пользе ярмарке вакансий. Однако, в отличие от ярмарки вакансий, у нас нету огромной толпы людей, 5000 человек, которые они могут просеять. Но есть очень хороший большой отбор участников. И есть возможность посмотреть на этих участников вживую или в видеозаписи их выступлений. Поэтому работодатели приходят к нам как на шоу. Они приходят, то есть вот представители отделов кадров, технологических предприятий, в основном петербургских, некоторых московских, некоторых международных компаний, представленных в России, приходят посмотреть, на что способны студенты. Действительно ли они способны сделать какие-то прорывные разработки хотя бы на стадии концепции, потому что у них не было времени собрать установку, сделать большой эксперимент. И именно это интересно работодателям. И у отделов кадров компании есть бюджеты на участие в кадровых выставках. Мы попадаем в эти бюджеты, мы связываемся с представителями отдела рекрутинга, отдела кадров, отдела по развитию талантов и предлагаем им участвовать в нашем мероприятии. Мы, соответственно, даем некоторый пакет рекламных услуг, такой как рассылка. Рассылка через наших партнеров, которые позволяют сделать широкий охват по среди молодых специалистов и возможность рекрутировать кого-то через такие объявления. И для работодателей также это позиционирование своего HR-бренда. Если компания поддерживает соревнования для лучших молодых изобретателей, не побоюсь такого слова, то у этой компании хорошо идут дела. И в этой компании, наверное, будет интересно работать, если...
Подумайте об этом, работодатели и крупные компании, которые...
Вообще изобретатель классно звучит, да, Андрей?
Да,
инженер поэтому... классно, а изобретатель еще лучше.
Поэтому мы каждый год стараемся привлечь новых спонсоров, стараемся хорошо их обслуживать и выдать все те услуги, которые мы обязались по договору, реклама, баннер на сайте, раздатка материалов, включение печатных материалов в состав... нашей полиграфии, также включение задач от компаний-партнеров в наш комплект задач. Ведь что может быть интереснее, чем приехать на турнир и докладывать решение задачи, которое вот прямо сейчас интересно настоящему предприятию. И вот в прошлом году одна из инновационных компаний международных, представленных в России, связанных с химической промышленностью, предложила задачу, и победителям, автором лучшего решения этой задачи, она предоставила возможность постажироваться в Германии в своем исследовательском центре. Вот сейчас как раз в нашей группе можно почитать отзывы только что приехавших с летней стажировки в Германии ребят, которые благодаря турниру смогли попасть не просто в институт в Европе, а в одну из самых высокотехнологичных стран с точки зрения химии и в самое сердце одной из таких крупнейших компаний разработчиков химических технологий и постажироваться там.
Это не фармацевтическая компания?
Нет, это не фармацевтическая компания, но мы в прямом эфире, я думаю, что я не вправе
говорить, конечно.
Говорить название, но я надеюсь, что меня услышали те, кто оказывал нам поддержку.
Не, ну, большая компания. Кстати говоря, вот на СМС приходит сообщение, например, Сергей, крутой человек, удачи ему и его команде в продвижении турниров. Привет из Уфы. Слушатель 81-й, не знаю, может быть, какой-то ваш знакомый написал. Я хотел спросить, а вот получается, вот эти вот компании, партнеры или спонсоры сами предлагают задачи? Задачи именно индустриальные? Которые,
индустриальные задачи. Мы очень просим. Мы очень просим, общаемся с ними, объясняем, почему это важно, потому что мало просто прийти на турнир и сделать доклад. Студент запомнит то, чему он посвятил значительную часть своего времени. Если он решал задачу от такой-то фармацевтической фирмы или от такой-то приборостроительной фирмы в течение месяца, то, конечно, он запомнит, что это за компания. И, конечно, когда придет время решать, куда пойти работать, то, наверное, резюме будет отправлено в эту компанию.
А можете нам какой-то пример привести или пару примеров? Не знаю, может быть, без конкретики, но все-таки вот такой индустриальной задачи, которую ставят ваши партнеры и... который представляется интересным интересной для решения.
Я расскажу в общих чертах. От фармацевтических компаний мы получаем задачи на синтез определенных препаратов. То есть это не лекарственная форма, а определенная молекула, которую нужно синтезировать, придумать способ, как это органическая молекула может быть получена вот в лаборатории. Угу. Также мы получаем задачи от фармацевтических и компаний пищевой промышленности на утилизацию определенных отходов. Не бывает производства без отходов, и кто, как не химики или биологи, могут придумать способ, как эти отходы технологично утилизировать, использовать в других отраслях. Угу. Такие задачи часто случаются. Бывают задачи детективные, когда есть технологическая схема, и в этой технологической схеме должна происходить очистка, например, от соединений фосфора, так. А вместо этого соединение фосфора накапливается в процессе, в технологическом процессе. Должна, и дана технологическая схема, дана индустрия, где это применяется, и нужно придумать свои концепции, почему это могло произойти.
Что же это
такой
за производство?
Технологический кейс.
Ну, а это...
Была вот еще интересная задача.
Да, давайте.
Из Таганрога мы просто позвонили на предприятие, написали на предприятие и попросили дать нам задачу. Задача касалась обледенения поверхности самолета. И нужно было предложить новое средство для того, чтобы... не было обледенения поверхности самолетов, особенно самолетов-амфибий, которые приземляются на воду. Там эта проблема.
Средство химическое,
часто.
Насколько да. я понимаю.
Классная задача. Классная.
Да, это интересно.
И вот такие задачи решались. О, еще одну интересную задачу
да.
расскажу.
Давайте.
Есть такая проблема, как фальсификация лома. То есть, когда вагоны с ломом едут из далеких регионов, и определение... качество этого металлолома происходит по взвешиванию. Одна из компаний, которая работает, делала контракт для крупнейшего металлургического холдинга, выдала нам задачу, как понять, что в данном вагоне, это многотонная конструкция, в которой насыпан металлолом, а возможно внизу насыпано дерево или песок для того, чтобы увеличить вес, для того, чтобы сдать по цене металлолома что-то другое. Типичная, наверное, российская проблема.
И слово «детективная задача» мне здесь нравится.
Нужно было придумать способ, каким образом определить, что в этом вагоне действительно содержится металлолом, а не фальсификат.
Сергей, придумали?
Ваши ребята решили?
Я знаю, что вот эта инжиниринговая компания, которая работала на сталелитейный холдинг, она внедряла решение такое же, как... предложили ребята. Не после того, то есть решение аналогичное было придумано в фирме еще раньше, но ребята придумали именно такое же решение, которое было далее внедрено вот в промышленность.
А вы можете нам хотя бы намекнуть на решение одной из этих задач?
Ну, хотя бы на чем основано, да.
Да.
Очень
как,
интересно.
Как из каких соображений вообще ваши исследователи, участники исходили?
Они применяли свои знания в области химии, физики и так далее.
Это понятно.
Если говорить про задачу с фальсификатом лома, то основным решением там являлась магнитная рамка. Пропуск вагонов через магнитную рамку и по магнитной восприимчивости материала с некоторой долей погрешности можно было определить там материалы, содержащие железо или там какие-то диэлектрики содержатся.
Эта речь была, как я понял, вот из того, что вы сказали про магнитную рамку, наверное, лом был из ферромагнитных материалов, то есть из железа.
Да, да.
Айсп, он был, интересно, не из железа, ну ладно, в общем...
А задача такой не стояла, Андрей.
Следующая вам задача. Хорошо, а вот...
Ну да, вряд ли там был лом из цветных металлов, поэтому железо, сталь.
Ну, вот у нас остается где-то до перерыва секунд 50. Если Сергей нам одно какое-нибудь еще интересное решение расскажет, уложится в этот момент, то мы его попросим рассказать. А если не уложится, я тогда перенесем на после перерыва.
А после перерыва у нас много будет вопросов. Я подготовилась, Андрей.
Хорошо, да. Ладно, все, тогда действительно время не очень не дали мы Сергею ответить. Я тогда напомню нашим слушателям до перерыва, кто у нас сегодня в гостях. У нас сегодня в гостях Сергей Сафонов, кандидат химических наук, основатель международного турнира естественных наук, вот о котором мы сейчас, собственно, полчаса говорили. Вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот или через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир». Я думаю, мы поговорим про образование химиков больше во второй части. Такое. Мы уже дали представление о том, что такое
Хорошо.
Международный
турнир. Хорошо, мне есть что здесь сказать.
Да, Сергею явно есть что здесь рассказать. А сейчас 12:30 новости.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки. В программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии научный сотрудник химического факультета МГУ Вера Грибанова. Привет еще раз, Вера.
Привет еще раз, Андрей.
Наш сегодняшний гость Сергей Сафонов, кандидат химических наук, основатель международного турнира естественных наук. Здравствуйте еще раз, Сергей.
Еще раз здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Сергей.
Ну что, я хотел обратиться к нашим слушателям. Готовьте вопросы. Потому что мы не могли обойти эту тему, а тема такая — образование в сфере естественных наук в России.
А давайте сразу про химию.
Ну вот, давайте попробуем. Сразу про химию.
Сергей,
давайте.
Вы химик, кандидат химических наук. Вот скажите, нам вообще в России химики нужны?
Да, конечно. Я считаю, что мне нравится говорить про прикладные моменты, поскольку я чувствую себя таким прикладным ученым, который любит, когда что-то внедряется в разработки, в производство, я вижу огромные перспективы в российской фармацевтической промышленности. Поскольку при изменении курса доллара она стала очень эффективной по цене, и один из директоров одной из крупнейших фармацевтических фирм говорил в своем интервью, что стоимость разработки лекарств, не только производства, но стоимость разработки лекарств у нас сейчас в расчете на один день работы исследователя в 5 раз дешевле, чем в Бостоне, в США. Поэтому у нас есть, с точки зрения даже экономики, огромные перспективы по разработке инновационных фармацевтических препаратов.
Замечательно.
Мы можем сделать это гораздо более эффективно, выгодно, а, соответственно, это повлияет и на отпускную цену продукции, потому что цена разработки, она заложена в цену препарата. Поэтому я верю, что в будущем наша фармацевтическая промышленность, она будет конкурентоспособна,
Сергей,
на мировой арене.
А я вам хочу поопонировать. Да. Так, чисто не со зла. Но зная ситуацию с органической химией, с органическим синтезом конкретно, вот этих вот самых, как же это называется-то, когда субстанция, да, само вещество. Дело в том, что в России год за годом, особенно последние 5-10 лет вот в масштабе, уменьшалось количество компаний, которые вот занимаются синтезом этих самых действующих веществ в лекарствах. И как эту базу восстановить? То есть, соответственно, у химиков-то с труда с вакансиями не очень хорошо. Вот куда пойти? Допустим, вот хорошо, если есть такой запрос от руководителя фармацевтической компании, но таких, мне кажется, все-таки не очень много. Куда, может быть, еще пойти химикам?
Ну, я здесь могу порассказывать достаточно много, потому что я 3 года вот, параллельно с развитием турнира занимался целевым подбором кадров для предприятий. У меня была побочная деятельность, и мы анализировали все вакансии, которые есть в Рунете, и публиковали их в виде рассылки, которая выходила там, по 3000 молодых ученых. Поэтому я могу порассказывать о том, что сейчас творится с работой для химиков.
Скажите хотя бы нам, так вот, мазки крупные.
Да, работа в фарме — это одно из наиболее перспективных направлений. Также есть работа в приборостроении и дистрибьюции приборов. Очень большие зарплаты у тех, кто были, по крайней мере, до последнего кризиса с изменением курса валют, были очень большие зарплаты у тех, кто занимался вот такой высококвалифицированной дистрибуцией приборов, привезенных с Запада, среди российских институтов и компаний. Mm-hmm. Там зарплаты, по моим оценкам, могли доходить до 8-9 тысяч долларов в месяц в Москве. Это, как правило, были не просто продажники со студенческой скамьи, это были кандидаты наук, серьезные люди, кто мог не только продать прибор, но и мог внедрить,
что-то посмотреть.
Даже не сам настроить, а отправить сервис-инженера, который настроит, объяснить клиенту, для каких научных задач может использоваться данный прибор, вот если говорить о больших зарплатах. Если говорить об интересной работе, то достаточно интересные вакансии предлагали в R&D компании пищевой промышленности.
R&D, объясните нам такое сложное.
Да, R&D — это промышленные исследования и разработки, когда химик или биолог или физик приходит на предприятие и решает там научно-техническую задачу, которая вот прямо сейчас нужна для того, чтобы улучшить производственный процесс, выпускать более качественную продукцию или улучшить способы контроля качества данной продукции.
Research and development.
Research and development, да.
Кстати, есть вполне конкретный практический вопрос. Может быть, это даже задача для ваших да. турниров. Есть вопрос, почему... Я просто процитирую нашего слушателя. Есть вопрос, почему в России не разработать хороший качественный клей? Работаю в российской компании, клеевую основу покупаем в Хенкеле. Это крайне дорого. Сергей, Москва. Вот,
Сергей, что скажете?
Нет, ну, может вот быть, просто...
С индустрией, да. Связанной с клеями, мы работали мало. То есть ни на турнире, ни в области подбора кадров у нас не было таких партнеров, поэтому это сказать не могу. Могу сказать про близкую, наверное, индустрию. Это эмульсии, лакокрасочные покрытия. Мы работали с одной компанией в Москве, которой нужен был научный сотрудник для импортозамещения, как раз для импортозамещения зарубежного сырья в лакокрасочной промышленности. Это произошло даже еще до 2014 года, то есть еще до изменения курса валют, они задумались о том, чтобы импортозамещать дорогущие импортные препараты. Поэтому нашим компаниям следует делать то же самое. Делать импортозамещение, обратный инжиниринг того, что сейчас поставляется с Запада, и пытаться обойти патент и выпустить такое же свое средство, такой же свой клей. Mm-hmm. Это единственный выход, мне кажется. Иначе мы будем всегда отдавать большую маржу западным производителям.
Поэтому да, логично.
Для страны это очень важно. Вопрос в том, насколько российские руководители будут готовы инвестировать в такие разработки, насколько видят в них коммерческую перспективу. Важно, чтобы горизонт планирования у руководителей был достаточно длинный, чтобы они могли себе позволить инвестиции вот такие импортозамещающие разработки.
Сергей, я вас попрошу надеть наушники.
У нас звонок.
У нас есть звонок, да.
Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Представьте, пожалуйста.
Добрый день. Это я задавал вопрос по поводу клея. Меня
зовут
Сергей.
Сергей, мы уже поняли, да.
Да, но в общем, суть такая. Конечно, очень хорошо говорить по поводу того, чтобы мы взяли, заменили, соответственно, там, своим клеем иностранный клей, но у нас основы для него нету, как мне рассказывали товарищи химики. Для этого нужно сделать сначала хороший качественный 95-й бензин. После чего можно будет из его каких-то там фракций делать. Я просто сам социолог по образованию, поэтому прошу прощения.
Понятно. Ничего страшного.
Но меня вопрос конкретно интересует. Дело в том, что вот химиков, да, действительно, нам надо больше и хороших, и качественных, потому что мы, к примеру, делаем упаковку, да. Угу. Сейчас идет технология по уменьшению плотности упаковки полимерной, ну, например, там из ПВД, да, плетено высокого давления. И крайне важно сделать такую упаковку, которая будет иметь там плотность 40 микрон, например, да, выдерживать там нагрузки там как 80 микрон. Угу. Это здесь единственное, кто сделать, это могут сделать химики.
Тоже
да?
задача к химикам.
Но у нас почему-то тоже этот вопрос не решается. А по поводу клея, клей — это стратегический элемент. Вы понимаете, если нам сейчас, грубо говоря, Америка объявила санкции, да, и Европа, а Китай перестанет клей отгружаться, у нас вообще вся экономика встанет. Просто напрочь.
Спасибо.
Потому что на клее живет вся страна. Понимаете, скотч — это клей. Упаковка, которой я занимаюсь, это клей. Извините, Почта России клеит кармашки. Вот такие многоразовые кармашки, чтобы там можно было информацию вложить. Это тоже клей. Все просто умирает, и у нас страна встает в ступор.
Вы занимаетесь очень важным делом, Сергей.
Этого нету. Я очень прошу, чтобы это товарищи проговорили на своих, соответственно, мероприятиях и что-то придумали.
Присылайте нам задачу, Сергей. Заходите на наш сайт «Турнир естественных наук». Там есть кнопочка «Предложить задачу». Присылайте задачу, мы с вами свяжемся в ближайшее время и предложим эту задачу на... Наверное, уже следующий турнир. Может быть, успеем.
Сергей, вы...
Сейчас,
да, пожалуйста.
Очень важный момент. Да, мы делаем сиф-ленты. Вот вы не про это не сказали, когда я хотя написал в смс-ке. Угу. Мы делаем сиф-ленту. Это то, что обеспечивает безопасность, сохранность денег. При перевозке, соответственно, Сбербанке, Центробанк наш российский, там многие другие компании.
Это очень важная государственная задача.
Да. И сейчас мы покупаем эту сиф-ленту, в которой идет диппочта, например, в Европе или в Израиле. То есть израильские спецслужбы знают, как свой сиф-лент открыть, а европейские знают, как открыть европейскую.
Понятно, Сергей.
Понятно. Наша степень безопасности у нас нулевая.
Спасибо вам за вашу реплику. Да, конечно, такие вещи рассказал нам Сергей.
Здесь было написано, но просто вот, видимо, не как-то с опечаткой нам дошло слово «ленты». Мы не поняли, что это ленты.
Ну, хорошо.
Я считаю, что вот такие разработки стратегические, которые важны для государства, должно государство поддерживать. Я знаю, что есть ряд программ, по которым российские предприятия могут компенсировать часть затрат на исследования и разработки, в том числе при создании новых заводов, так и при развитии старых. Компании, которые занимаются вот разработкой инновационной импортозамещающей продукции не только в фармацевтической отрасли, но и в других отраслях, могут получить компенсацию на свои затраты на исследования. Конечно, это связано с большой бумажной работой, для которой там лучше нанять специального отдельного человека, но такие программы у государства есть.
Хорошо. Вот, значит, есть запрос. на вполне себе российские разработки в области химии. Но в данном случае я бы, может быть, сказал, что материаловедение — это такая на стыке химии, может быть, физики, изучение там сопротивления материалов и еще там многих-многих, междисциплинарная такая дисциплина. А как Сергей, наш гость, оценивает подготовку студентов и школьников? В том контексте, что вот нам нужны химики, нам нужны физики, а откуда же их взять, если, например, в школе их не замотивируют заниматься или не создадут для них какую-то вдохновляющую задачу? Вопрос. Я понимаю,
понятно, что всё, ты так на меня смотришь, я просто думаю, прошло 1 сентября, в принципе, достаточно логичный вопрос.
Да, такой конкретный вопрос. Вот как Сергей оценивает вообще вот школьный курс химии, школьную подготовку по химии?
Да.
Хорошая ли она, плохая? Что, может быть, он что-то добавил бы для того, чтобы сделать все-таки это как-то более вдохновляющим? И, ну, просто не секрет, что у нас не так много людей идут, занимаются, например, химией, физикой. Гораздо больше людей заинтересованы, например, в экономике или, может быть,
финансах, юриспруденция, да. Социология, психология.
Я расскажу, как это происходит.
Да.
По крайней мере, в Санкт-Петербурге та школа, через которую я проходил, точнее, это была не совсем школа. У нас сейчас в России складывается интересная ситуация с химическим образованием в школе, как, именно когда нужно замотивировать, профориентировать молодых людей. В школе часто работают преподаватели, которые не способны замотивировать детей. Я не буду говорить про знания. Кто-то хорошо знает, кто-то не очень. Но вот на большие свершения, на победы на олимпиадах, на конкурсах не все учителя способны замотивировать.
Это, наверное, нормальная история.
И два, все-таки химия остается редким интересом. Понятно, что все думают, я стану экономистом, буду получать стабильную зарплату, буду считать или там, делать финансовые прогнозы. Химия остается довольно редким интересом, поэтому важно объединять детей в группы по интересам. А такими группами по интересам у нас в России являются кружки. Именно внеклассное образование у нас в России дает, я считаю, лучших химиков, многих лучших химиков. В Санкт-Петербурге это школа Бориса Викторовича Мещуля. Он ведет 20 лет уже, в этом году исполнится 20 лет, как он начал деятельность по подготовке химиков, то есть химики после своей школы, дети, те, кто интересуется химией, приходят в кружок и занимаются там как теоретическими, так и прикладными задачами, то есть делают что-то руками. И также ездят в химический лагерь летом. И вот эта вот тусовка, если можно так сказать, людей, кого Борис Викторович также как хороший тренер, как хороший тренер олимпийской сборной, можно сказать, мотивирует на большие достижения. Именно вот это вот объединение людей, объединение по интересам, если можно сказать так, клуб научно-технического творчества, как это было в Советском Союзе, именно такие объединения способны давать наиболее увлеченных детей. И я считаю, что государство должно именно такие объединения и таких преподавателей поддерживать, кто готов не просто в школе преподавать химию, а настолько заинтересовать детей, чтобы они ходили к нему после основных занятий, так же, как ходят в музыкалку, так же, как ходят на спортивные секции.
Художку, например.
Художку,
тоже,
да?
Андрей, у тебя был кружок по химии?
Нет, у меня не было кружка.
У меня
просто очень хорошая была школьный учитель, совершенно, который готовил нас к олимпиадам. И вот это нас привело. У нас были еще хорошие книжки. Я вот хотел Сергея спросить. Я вот часто наших гостей спрашиваю, может быть, какие-то посоветуете книги, читая которые школьники или студенты могли бы вдохновиться и выбрать для себя жизненный путь дальше, правильный?
О, тут достаточно интересно все обстоит, потому что современные школьники, многие из них не способны долго потреблять текстовый контент. Потому что они уже выросли в период, когда очень много видеоконтента. Поэтому...
Да, так называемое клиповое мышление — это естественное свойство времени нашего нынешнего.
Да, и мы как педагоги, как организаторы образовательных проектов должны не говорить, ой, как все плохо, раньше трава была зеленее, а говорить о том, что мы должны использовать этот тренд для того, чтобы правильно воздействовать на сознание наших учеников. А именно давать им правильные научно-популярные передачи и даже созданные энтузиастами каналы, в которых рассказывается о свойствах химических веществ. Я, например, знаком с видеоблогером Максимом Беловицким, который ведет свой проект «Той сой», он живет в Эстонии, сам закупает реактивы и ставит опыты и снимает их на видео и объясняет, что же именно там происходит.
Как найти этот канал? Просто его еще раз скажите нам название.
Озвучьте, да.
Канал называется Toysoy, T-H-O-I-S-O-I.
Ага.
Поищите в YouTube, там около 300 тысяч подписчиков. Это один из самых популярных, научно-популярных каналов в русскоязычном YouTube. И очень много молодежи смотрит этот канал. Люди подписываются в YouTube на канал, им на почту приходит уведомление каждый раз, когда Максим выпускает новое видео. Для меня это вот такой важный пример. Проекты, которые почти с нулевым бюджетом, выходя с низов, охватывает сотни тысяч людей сейчас. И это то, что могут дать нам современные технологии. А если говорить про книги, я бы посоветовал по неорганической химии классические Некрасова, который дает много фундаментальных знаний. По органической химии мне лично нравился Моррисон Бойд, потому что ты читаешь его как художественную книжку. Там нету вот такой занудности, характерной для многих учебников, а это такой западный учебник, написанный в простом увлекательном стиле, и я органическую химию именно по нему учил.
Понятно.
Спасибо.
У нас еще один есть звонок.
Да.
Алло, доброе утро. Добрый
день. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Здрасте.
А вот хотел высказать мнение такое, что вот для того, чтобы как-то замотивировать или более сделать интересным, скажем так, для подрастающих поколений
так.
Ту или иную науку, ее, мне кажется, нужно более сделать прикладной.
То есть решение конкретных задач.
Да, для решения конкретных задач, чтобы это было наглядно, и уже через это, через наглядность, чтобы дети как бы руками все это прощупали, видели конкретный результат, а не запись на бумаге.
Ну да, об этом и речь в турнире, собственно.
Да,
спасибо, конкретных.
Спасибо вам за реплику, но мне кажется, что вот Сергей вначале и объяснял, что вот этот международный турнир естественных наук, он как раз и ориентирован на решение этих самых прикладных задач.
Да, я расскажу про разницу между студентами и школьниками. Хотя на химическом турнире школьников ребятам тоже даются, мы стараемся последний год давать прикладные задачи, но мне кажется, что важно еще для школьников и даже не только для старшеклассников, но и для средней школы показать всю красоту науки, какие явления могут быть, какие явления интересны. Ведь для того, чтобы разобраться в том, как устроена природа, молодого человека или девушку в 13, в 12, 14, 15 лет должно что-то зацепить в этом. И в этом плане очень важными являются вот такие вот видеоканалы, про которые я говорил, и различные способы проводить самостоятельные эксперименты. Это могут быть кружки, это могут быть наборы, которые покупают родители, это могут быть какие-то выставки, на которые родители ходят с детьми и там смотрят демонстрационные эксперименты. Для науки, особенно для химии, это очень важно, потому что химия
очень наглядно.
Наука ручная.
Да,
химия,
Сергей,
связана
вы
с экспериментами.
Да, в своей статье вы тоже писали что-то подобное, то, что необходимо, чтобы ребенка зацепило в раннем возрасте или уже, да, может быть, чуть постарше, чтобы потом он понимал какую-то, мы даже с Андреем это назвали, романтичность идеи какой-то, да, чтобы у него был какой-то идеал и стремление, для чего потом ему создавать и продвигать его же собственные инновации. А вот по поводу вообще системы образования, вот нашей, такой, какая она есть сейчас.
И как вам советская система?
Да, и как советская. Потому что в советской системе, мы уже с Андреем тоже это говорили часто, был некоторый идеал, и люди хотели стать инженерами, химиками, физиками. Это было классно, это было модно, да, можно даже так сказать.
Мне кажется, сейчас... это вот вопрос моды, вот как с космическими исследованиями.
Да,
вот мы недавно говорили о космосе и спрашивали, вот а надо ли нам вообще летать на Марс, нужны ли нам там еще какие-то космические проекты. И наш гость, который профессионально занимается космосом, говорил, да, в принципе, это, в общем-то, вопрос моды. То есть в свое время...
Космос сейчас уже становится модным.
В хорошем смысле. Сейчас, мне кажется, в моде коммерческий космос. Вот
да,
то, чем занимается
согласна.
SpaceX, например, да, или какой-нибудь Hyperloop, ну, вот этот проект. О, вот это действительно, наверное, модно и интересно. А тогда в свое время космонавты, их всех знали в лицо, это было интересно, поэтому и шли.
Сергей, а что по поводу науки скажете?
Я готов сказать про советское образование. Все любят говорить абстрактно по поводу того, было оно хорошим или плохим. Я скажу конкретно. Я общался с двумя людьми в своей жизни, которые убедили меня в том, что советская система образования была хорошим. Один из них был инженером компании Boeing, которая посылала его по всему миру чинить самолеты.
И американец.
Американец, да, это был американец. Я с ним встретился в Азии на отдыхе, и он рассказывал о том, что учился инженерии, ведь он инженер по образованию, он учился именно по советским учебникам, переведенным, и которым в колледже в Америке преподавали, именно по этим учебникам. Второй человек — это индийский ученый, который работает в ядерном исследовательском центре, самое престижное место для работы физиков в Мумбаи. И он говорил, что он учился всю свою молодость по учебникам издательства «Мир», которое по сотрудничеству Советский Союз поставлял в Индию и переводил, я уж не знаю, на английский или на хинди. И вот эти два человека меня убедили в том, что образование — это именно то, чем был силен Советский Союз. Сложно говорить про фундаментальную науку, поскольку мы были закрыты. А результаты советского образования говорят за себя сами, то, что весь мир учился по нашим учебникам.
Книжки были хорошие. Приятно. У нас еще один звонок.
Да.
Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Насчет мотивации.
Давайте, пожалуйста.
Да, вот я... Ну, вот у меня родители были технического, так сказать, профиля. Папа — конструктор, мама — химик. И у нас вот как-то было принято в семье. Ну, вот я вырос как раз там в 80-90-е. Вот, и меня направили тоже в технический вуз. Я закончил престижный вуз. То есть всю кандидатскую. Но когда я работал, то есть я когда учился, это было с 91 по 97 год. Были, ну, вы помните, наверное, что было у нас в стране. Вот. И потом работал еще 6 или 7 лет в этом институте. Это были годы нищеты. И вот я своих детей, соответственно, не стал ориентировать в науку. Вот. Значит, и вот у меня такой, да, конечно, можно детей, именно детей заинтересовывать как-то вот какими-то явлениями, эффектами и так далее. Вот. Но должно быть все-таки вот, ну, принято...
Зарплата, знаете, должна быть.
Ну, это уже как такой самый банальный, но вот, допустим, если сейчас все-таки у нас поднимут немножко вот... Ну, сейчас поднимется, потому что у нас сейчас уже ориентация-то сменилась снова на... так сказать.
ВПК. Ну да, мы об этом говорим, как раз то, что меняется.
Да, и автоматически у нас как было... Я вот в Советском Союзе было самое лучшее образование. То есть вот я сейчас смотрю на своих детей, и, конечно, слезы. Вот. И вот сейчас у нас на ВПК ориентация. Соответственно, все будет автоматически ориентировано, и там вузы, техникумы, школы и так далее. То есть если звено какое-то выпадает, значит, надо его переделать, чтобы все, чтобы ракеты не падали. То есть вот я за то, чтобы сейчас... Я считаю, что мотивация будет автоматически, если вот в технических каких-то, ну, предприятиях, вузах немножко будет,
получше
зарплата, да, и родители будут говорить, ну, считать, что они живут, в общем-то, неплохо, и, ну, детям автоматически будут говорить, ну, вот этот путь, он, ну, как бы нормальный, то есть вы будете заниматься любимым делом, вы будете получать какую-то нормальную зарплату, ну, более-менее. И, значит, и вы тоже тогда, дети, идите туда же. То есть вот у нас такого 90-е годы это было ужасно. То есть я лично, я вот, ну, разочарован был тогда и в науке, и в технике. Это не как таковое, а то, что у нас вот тогда разрушили все это дело.
Спасибо.
Вот, образование, конечно, основательно разрушили. И вот, ну, сейчас есть это ЕГЭ, а там есть плюсы и минусы, но это отдельный
разговор. Ну, это отдельный разговор, ну, да. Вы знаете, сколько копий сломано. Спасибо большое за вашу реплику. Да, спасибо, ну, да, видите, она довольно оптимистичная, Сергей.
Прокомментировать, если можно.
Да, как раз 45 секунд.
Мы говорили, что стране нужно больше инженеров, больше химиков и ученых. Я считаю, что не всегда большое количество бюджетных мест — это хорошо для рынка труда, потому что выпускается много лишних людей с невысокой квалификацией, кто не замотивирован. Знаете, какой конкурс для того, чтобы поступить в университет в Мумбаи на техническую специальность? 400 человек на место.
Огромный
400 человек
конкурс
на место. Да, когда я поступал, было 2 человека на место. Как вы думаете, захотят эти дети учиться наукам, если они прошли конкурс 400 человек на место? Они встают в 5 утра и в переполненной электричке едут на учебу. И им хочется учиться, и они потом приезжают к нам на турнир в Россию, где никогда не были. Поэтому, если даже будет чуть-чуть меньше выпускают специалистов, это будет лучше для рынка труда, их будет лучше рынок оценивать, я считаю.
Спасибо, Сергей.
Спасибо, Сергей.
Очень было интересно.
У нас в гостях был Сергей Сафонов, кандидат химических наук, основатель международного турнира естественных наук. Спасибо, Сергей.
Спасибо вам, что пригласили.
Да,
До новых встреч.
Наша программа изменит чье-то отношение по отношению к естественным наукам. Всем спасибо, всем счастливо. 13:00 новости.